«Яркая жизнь слепого музыканта». Статья Арины Бричкалевич опубликована 29 июля текущего года в газете «Московский комсомолец» на 8-й странице. Алексей Черемуш. Дети, когда росли, не догадывались, что их папа слепой. Он известный музыкант, аранжировщик, звукооператор, лауреат и победитель многочисленных джазовых фестивалей и гитарных конкурсов. Имеет свою студию звукозаписи, на которой записываются многие наши знаменитости. У него трое детей, уже взрослые дочь и сын от первого брака, а с нынешней молодой женой они воспитывают 7-летнего сына. Он Алексей Черемуш, и он тотально слепой. Сам Алексей говорит, иные с руками и ногами, с глазами, а какие-то инфантильные, ничего не могут, ничего не хотят. Между тем, люди с ограниченными возможностями порой проживают более полнокровную жизнь, чем здоровые. Родился здоровым ребенком со 100% зрением. Существующие сегодня программы в смартфонах значительно облегчили жизнь незрячих людей. Во время нашей беседы из смартфона Алексея постоянно раздавались озвученные сообщения из многочисленных мессенджеров и голоса свежих новостей из интернета. А еще у него наручные часы с экранным диктором. Он самостоятельно очень быстро пишет смски и отвечает на электронные письма. 20 лет назад о таких чудесах техники люди с потерей зрения могли только мечтать. Это журналисты отчасти виноваты, что общество считает слепых людей слабыми и беспомощными. Пишут слезливые истории, начал нашу беседу Алексей Черемуш. А вы знаете, какие из слепых девушек получаются прекрасные жены и хозяйки? Да они шустрее обращаются с бытовой техникой, чем зрячие. Чего они только не делают. И торты пекут, и различные кулинарные шедевры готовят, и детей воспитывают, и вообще все, что нужно. Алексей Черемуш – человек несгибаемой воли, который сам кипит энергией, заражает ею всех вокруг. Он родился в Москве в многодетной семье молдавских цыган, родился здоровым ребенком со 100% зрением. А то, что произошло с ним в 4 года – истинная трагедия для его родителей. У мальчика слезились на солнце глаза, его положили на обследование в Московскую детскую глазную больницу. 27-летний врач клиники, защищая кандидатскую, без подписанного согласия родителей, без их ведома, осуществила хирургическое вмешательство. Эксперимент, как говорит сам Алексей. После операции у ребенка пошло осложнение на второй глаз, и зрение стало стремительно ухудшаться. Может, решили, что раз цыгане, то можно поэкспериментировать. После операции, когда я еще был в больнице, играющие дети попали мне мечом в прооперированный глаз, и это еще больше усугубило ситуацию, рассказывает Алексей. Мальчика отправили на реабилитацию за 1000 километров от Москвы в Уфу. Он прожил вдали от родителей 2 года, с 4 до 6 лет. Детские воспоминания этого периода не из самых приятных. Я помню нянечек, которые среди ночи приходили к нам в спальню, резко будили и гнали детей в туалет сильными тычками в спину, такими, что аж дыхание перехватывало, делится Алексей. К москвичам было отношение не очень. Посылки и подарки родителей до меня не доходили. Потом я узнал, что, например, транзисторным приемником, который мне прислали родители, пользовались воспитатели. До 10 лет у меня еще сохранялось светоощущение, впоследствии его не стало. Музыка меня спасает и помогает жить. Отец Алексея был любителем-музыкантом и мечтал, чтобы музыка стала профессией сына. В 6 лет мальчика отдали заниматься в кружок по классу аккордеона. Несколько лет там прозанимался, и меня выгнали, потому что я не выполнял домашних заданий по программе. Уже тогда я хотел играть ту музыку, которую было приятно слушать нашей семье. Цыганский фольклор, этнические мелодии, джаз. И уже потом, в осознанном возрасте, я взял в руки гитару, самостоятельно нашел музыкальную школу имени Шапорина и благополучно закончил за 3 года 5-летний курс по классической гитаре. А в 1992 году Алексей окончил эстрадно-джазовое отделение училища имени Гнесиных по классу электрогитары. Поступить туда даже зрячему было непросто. В тот год конкурс был огромный, приехало поступать 100 человек на 4 места по классу гитары, рассказывает музыкант. Комиссия сначала не хотела меня принимать. «Да, парень талантливый, — говорили они, — но как учить незрячего?» Но наш прославленный джазовый композитор-пианист Анатолий Кролл, который был председателем комиссии, настоял, чтобы меня взяли. Я ему очень за это благодарен. Уже к 24 годам Алексей обзавелся собственной студией звукозаписи с самым современным на тот день оборудованием, став первым пользователем и тестером цифровой техники, а дальше больше. Освоил навыки звукорежиссера, аранжировщика, музыканта-мультиинструменталиста. Сейчас Черемуш все так же занимается музыкой и околомузыкальным бизнесом. С 2006 года руководит музыкально-эстрадно-реабилитационным центром при Московской организации Всероссийского общества слепых. Его коллектив на полной самоокупаемости. Музыканты дают концерты, а незрячие органисты сопровождают ритуалы прощания. Приходится нелегко. Существует огромная конкуренция с коллегами по цеху, зрячими музыкантами. У Черемуша есть три детища, которыми он гордится. Это студия звукозаписи «Мерц Рекордс», первая в России интернет-радио для незрячих «Рансис», Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов, и первый цыганский интернет-портал радиотелевидения «Джипси Войс», «Цыганский голос». «Музыка – все для меня. Она и спасает, и помогает жить», – говорит Алексей, исполняя для меня в своей студии на электрогитаре джазовые композиции. У меня поклонница, а жена относилась к этому с ревностью. С первой супругой Натальей я познакомился так, как это в фильмах бывает. Мы оба были совсем юными. Наталья пришла к нам в интернат еще студенткой подрабатывать воспитателем, а я учился в старших классах. Мне было 17, ей 18. Когда в интернате появлялись новые люди, мы обычно знакомились с ними. Она как-то сразу обратила на меня внимание. Я постоянно играл на гитаре, пела, а девушкам это нравилось. А ближе мы познакомились, когда вместе готовились к школьному концерту. Мы стали встречаться, гуляли, разговаривали. Она долго не могла поверить, что я не вижу. Проезжает мимо машина, она спрашивает, какого цвета? А я говорю наугад и попадаю, и так раз пять. Я хорошо ориентировался, и мое поведение ничем особо от других не отличалось. Перед окончанием интерната они поженились. Супруга работала логопедом в детском саду. Алексей был 21 год, когда у них родился первый ребенок, дочка Варвара. В 93-м году появился сын Рамир. Конечно, жена помогала мне во всем, хотя я и сам хорошо ориентируюсь в пространстве и могу добраться до необходимого места. Я помогал сидеть с нашими детьми, когда они были маленькими, отпускал жену по делам, мог накормить их, поменять подгузники. В школе нам привили элементарные бытовые навыки, учили их готовить. Я могу приготовить простые блюда, там яичницу, бутерброды, сварить пельмени. Работать со строительными инструментами, пользоваться швейной машинкой. Я, кстати, в свое время в этом занятии преуспел. Когда мы поженились, на меня легла ответственность за материальное благосостояние семьи. В кризисные 90-е годы у Алексея был бизнес, своя студия. Правда, потом пришлось ее продать, чтобы помочь родителям, у которых сгорел дом. 5 лет музыкант зарабатывал, играя на гитаре в подземных переходах и на улицах Москвы. А в 2000 году Черемуша пригласили ведущую японскую компанию, производящую профессиональное музыкальное оборудование, в которой он проработал 14 лет и до сих пор продолжает сотрудничать с ними. Алексей с Натальей прожили вместе 20 лет. Это были счастливые годы, но потом расстались. И с бывшей супругой, и со взрослыми детьми у него сейчас прекрасные отношения. Дочь Варя по профессии логопед, педагог, как и ее мама, но кроме этого танцует в цыганских коллективах театра «Роммен», это ее призвание. А сын Рамир работает в известной сети автосервисов. Дети, когда были маленькими, долгое время не понимали, что их папа не видит. Я никогда не напрягал их просьбами, меня не надо было водить куда-то, я сам всех возил. Они не знали такого, чтобы взять папу за руку, отвезти куда-то. Я говорю им, вот видите, столько лет прожили, они знаете, как с незрячими взаимодействовать, улыбается Черемуш.
А почему с женой расстались?
«Понимаете, я творческий человек, цыганская кровь. Вокруг меня всегда было много девушек, поклонниц. Характер не из легких, как у всех творческих людей. Стали часто ссориться, жена ревновала. Это полностью моя вина, что отношения разладились. Может, если бы она переждала, перетерпела какие-то моменты, мы бы до сих пор были вместе, но... Сейчас у нас с ней очень теплые отношения. Старшие дети и бывшая жена общаются с моей новой семьей, дарят подарки моему маленькому сыну Георгию».
Муж никогда не был для меня обузой.
Сама Наталья с удивительной для бывшей жены теплотой отзывается об Алексее.
«Я счастлива, что встретила на своем пути такого необыкновенного человека и что он стал отцом двух наших прекрасных детей. С самого начала мы были с ним очень схожи по темпераментам. Мне всегда нравились открытые люди с юмором. Алексей был очень юморной. Он был душой компании, его все слушались, его мнение всегда учитывалось, он по натуре лидер. И потом, конечно, мне нравилось, как он поет цыганские песни, и меня это абсолютно очаровало. Натали признала, что уже через несколько месяцев после их знакомства до беспамятства влюбилась в юношу. «Я уже не могла без него ни дня. Работала в интернате через день, но мне хотелось видеть его ежедневно. Первое время я даже не понимала, что он незрячий. Я знала, что в интернате есть люди с разной степенью потери зрения, но он настолько хорошо ориентировался, что я даже не догадывалась, что он полностью слепой. В первый раз я это поняла, когда он 8 марта шел ко мне навстречу с подарком и букетом цветов, и когда передо мной вдруг неожиданно возник какой-то другой человек, он подарил цветы не мне, а этому человеку. Но мне на тот момент это уже было неважно. Конечно, в глубине души были некоторые переживания. Родители мне тогда сказали: «Наташа, ты же понимаешь, что ты будешь делать все за двоих?» Но меня это не напугало. Через 2 года после знакомства пара поженилась. Опасения родителей Натальи оказались напрасными. Алексей не стал обузой жене, напротив, он стал опорой и для нее, и для детей. По словам Натальи, Алексей, конечно, не мог полноценно помогать по хозяйству, но это и не требовалось, ведь у него был напряженный график, он зарабатывал деньги. 5 лет Наталья не работала, из одного декрета сразу перешла в другой, но благодаря Алексею их семья ни в чем не нуждалась, даже в тяжелые 90-е годы. Хотя у Алексея в бизнесе бывало всякое, и с криминальными элементами приходилось сталкиваться, и с нечистыми на руку предпринимателями. «Но Бог его любит, он его оберегал», — говорит бывшая супруга. «Алексей был абсолютно социализирован и самостоятелен», — продолжает Наталья. «Мог уехать куда угодно, один или с кем-то, или мы с ним вместе ездили куда-то, но трудно с ним не было никогда. Я вообще не ощущала его инвалидом. Алексей за всю свою жизнь ничего ни у кого не просил, всего добивался сам. Взять даже то, что он сам поступил в Гнесинку. Он учился, сам все постигал. Он был единственным незрячим студентом. Для всех педагогов, учеников это было ново. Но он спокойно окончил училище и наравне со всеми. Мы расстались, потому что не могли больше быть вместе по ряду причин. Но он по-прежнему остается родным для меня человеком. Я его очень люблю, и мы с ним как брат и сестра. Я ему благодарна, что родила от него 2 замечательных детей. Сын и дочка похожи на него. Он передал им лучшие черты своего характера. Дети тоже многого добились, они самостоятельные, хорошие. Мы поддерживаем с мужем отношения. Дети ездят к нему в гости, дружат с его новой семьей. Я никогда этому не препятствовала. Сын и дочь очень его любят. А его маленький сын Георгий от 2-го брака — это такой светлый ребенок. И сам Алексей очень добрый человек. Он никогда никому не делал зла. Он жалеет людей, любит их. Играем с сыном в шоу-даун и интеллектуальные игры. Со своей 2-й женой Алексей познакомился на музыкальном фестивале в Ростове-на-Дону 13 лет назад. Она работала помощником руководителя принимающей стороны. Сейчас супруга помогает Алексею в его работе. У них подрастает сын Георгий, ему 7 лет, и в этом году он окончил 1-й класс. «Сын абсолютно не страдает от моей незрячести. Он удивляется, что я по поведению почти ничем не отличаюсь от обычных людей», делится Алексей. «У нас немного интересных разных занятий. Например, любим играть в шоу-даун. Это такая игра, которая объединяет в себе настольный теннис, аэрохоккей, настольный хоккей и бильярд. В шахматы играем, шашки, домино. А вообще он у нас футболом увлекается. Стараюсь его интеллектуально развивать. Сейчас столько разных программ в смартфонах, там головоломки, викторины. Прививаю ему любовь к мультфильмам и фильмам советских времен, чтобы воспитывать в правильном русле, с правильными ценностями и убеждениями. Стараемся как-то отвлекать его от компьютера, чтобы он поменьше в нем сидел. К сожалению, сейчас дети мало читают, хотят, чтобы их только развлекали. Мы с этим тоже боремся, ведь без книг происходит отупление детей, создается поколение потребителей. Главное, в жизни Алексея черемуш видит и без зрения, да еще и получше, чем многие зрячие. Физический недуг – ничто по сравнению с тем, что у человека внутри, и именно за это его любят и его женщины, и дети, и друзья, и коллеги». Комментарий психолога Татьяны Даниловой. «Мы влюбляемся не в какие-то отдельные физические или внешние данные, а в человека в целом. Когда люди вдруг поняли, что подходят друг другу именно по состоянию душ, по характерам, интересам, а тогда какое имеет значение, хорошее зрение у человека или он незрячий? С другой стороны, в браке, где один супруг видит, а другой нет, могут быть определенные психологические особенности. Например, существует такой спасательский психотип – когда здоровый муж или жена хотят стать для своего партнера глазами, готовы взять на себя всю заботу о нем, пожертвовать собой. Но подобная ситуация как раз возникает нечасто. Гораздо больше примеров, когда незрячие люди добиваются больших успехов в жизни, чем здоровые. Они самодостаточны, научились жить с тем, что имеют. Природа и заложена так, что чаще всего отсутствие зрения компенсируется развитием других органов чувств, обоняния, слуха. В этом случае человек может стать, например, известным музыкантом, оперным певцом, как Андреа Бочелли, либо достигнуть высот в профессии сомелье. Если слабовидящий человек скомпенсирован, то у него в семейной жизни все происходит так же, как и в обычной семье, а иногда это даже более счастливые браки, в них развивается более гармоничное отношение. Много идет из детства. Очень важно, как ведут себя родители, у которых растет такой особый ребенок. Часто они грешат тем, что начинают все делать за ребенка, чрезмерно опекать его, спасать от всего и от всех. На самом деле, задача таких родителей, и мы, психологи, объясняем им это, научить ребенка с ограниченными возможностями жить самостоятельно. Иногда это очень сложно. Редкая мама выдержит, наблюдая, как мучается ее слабовидящий ребенок во время еды, она бросится ему помогать. Доходит до того, что до какого-то фантастического возраста кормят таких подростков с ложечки. Самые тяжелые случаи, когда у людей приобретена инвалидность зрения. Им труднее пережить утрату зрения. Часто люди не выдерживают и ломаются, а если выдерживают, то становятся очень сильными. У них появляется внутренний стержень. Вы прослушали статью Ирины Бричкалевич «Яркая жизнь слепого музыканта». Публикация в газете «Московский комсомолец» 29 июля текущего года на 8-й странице.